И о погоде. На большей части европейской России ее определяют циклоны. Один охватил север и восток региона, второй кружит над югом. Лишь в центре и на юго-западе, куда протянутся антициклон с юго-западной Европы, комфортная и теплая погода. В столице сегодня днем без осадков. Максимальная температура 23-25 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь. Температура 21-23 градуса.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Писатель Питер Акройд путешествует по России. Новые исследования кумранских рукописей. Самый популярный сайт американского интернета.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И, как уже сказала Полина, главная тема нашего утреннего эфира – это самые популярные интернет-сайты в России и Соединенных Штатах Америки. В частности, одному из самых популярных американских сайтов eBay, это торговый сайт, исполняется на днях 11 лет. Подробности вы услышите в течение ближайшего часа. Я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. Какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Подробности произошедшего напомнит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Судно «Кисин Маро» в 7.40 по местному времени было задержано у японского острова Кайгара, близ Хоккайдо. Сейчас разбирательство по этому делу больше напоминает своеобразные дебаты, в ходе которых обе стороны приводят, на их взгляд, неоспоримые аргументы. Как сообщает агентство NHK, непосредственно задержание шхуны произошло в территориальных водах Японии, а значит, является неправомерным. Однако российские дипломаты уверены, что судно нарушило границу и зашло в воды России. Пограничники были вынуждены открыть огонь, когда «Кисин Маро» стала уходить от преследования. В ходе задержания возникла перестрелка, погиб японский гражданин. Комментирует главный заместитель начальника Сахалинского погрануправления береговой охраны Михаил Шевченко.
На нем находилось 4, то также предполагаемые гражданина Японии. Один из них со смертельным ранением в голову находится на судне, трое никаких повреждений не получили. Мы предполагаем, что он получил ранение, когда была стрельба поверх судна, и в это время, по всей видимости, он выходил, выбрасывал орудия лова и продукцию. И получил случайное поражение в голову.
Представители компании-владельца шхуны в городе Немура утверждают, что «Кисин Маро» не входила в территориальные воды России. Судно действительно вело промысел недалеко от пограничной линии России и Японии. В то же время мы не верим, что оно нарушило границу сопредельного государства и занималось нелегальным промыслом. В подобном ключе высказался и министр иностранных дел Японии Таро Аса. Он указывает на то, что сам термин «исключительная зона» к данной территории неприменим. Япония и Россия считают воды в этом районе своей территорией. Я напомнил бы России, что в этом вопросе наши страны имеют две точки зрения, которые серьезно расходятся. Российский посол в Японии Михаил Галузин выразил глубокое сожаление по поводу гибели одного из членов экипажа японской рыболовецкой шхуны. Одновременно было заявлено, что всю ответственность за происшедшее несет японская сторона. Российская пограничная служба в ходе преследования следовала российским законам. К большому сожалению, этот инцидент закончился стрельбой и смертью. Сейчас Япония настаивает на том, чтобы такие случаи больше не повторялись, и выдвигает требования о незамедлительной передаче тела погибшего члена экипажа. В данный момент 3 японских моряка, задержанные российскими пограничниками шхуны «Кисин Маро», под охраной находятся в гостинице «Дом дружбы» Южно-Курильска на острове Кунашир. Тело их погибшего земляка перевезено в морг горбольницы. По словам замначальника Сахалинского пограничного управления Михаила Шевченко, переговоры о быстрейшей передаче тела погибшего японской стороне уже ведутся. Жена и мать погибшего после случившегося пребывают в шоковом состоянии.
Я узнала об этой трагедии по телевидению и до сих пор не могу поверить в то, что произошло.
Ясно, что данный инцидент выходит за рамки пограничных будней, и для оценки ситуации потребуется время. Однако накануне мэр города Намура на острове Хоккайдо Хироси Фудзивара потребовал отмены безвизового режима с Сахалинской областью и прекращения оказания жителям Южных Курил гуманитарной помощи. Как говорится в его заявлении, направленном в МИД Японии, поводом для такого требования стала гибель рыбака.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Газету «Ведомости» открывает сегодня эксклюзивный материал о том, что Кремль нашел новое полезное дело для крупных предпринимателей. Им предложат помочь деньгами Северному Кавказу. Как стало известно «Ведомостям», многие члены списка Forbes в конце августа приедут в Сочи к Владимиру Путину, чтобы обсудить инвестиции в регион. Полпред Дмитрий Казак уже отбирает для магнатов подходящие проекты, которые им предложат профинансировать. «Ведомости» сообщают, что к президенту приглашены владелец «Русала» Олег Дерипаска, совладелец «Альфа» Михаил Фридман, президент «Лукойла» Вагит Аликперов, президент «Реновы» Виктор Виксельберг, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков, глава «Евраза» Александр Абрамов. Газета «Коммерсант» рассказывает в сегодняшнем номере о саммите Евразийского экономического сообщества и, в частности, о встрече премьер-министра России Михаила Фродкова и его украинского коллеги Виктора Януковича. Они провели переговоры, на которых украинский премьер предпринял отчаянную попытку ввести в рыночную формулу цены на российский газ магическую политическую составляющую. Об этом читайте большой репортаж Андрея Колесникова на первой полосе «Коммерсанта». В сегодняшнем номере газеты можно прочитать и о том, что вчера следователи Генпрокуратуры провели обыск в кабинете председателя Совета директоров ЮКОСа Виктора Геращенко. Формальным поводом для визита силовиков было названо расследование дела против аффилированной с ЮКОСом люксембургской компании ЮКОС Кэпитал. Наблюдатели уверены, что обыск носил показательный характер. Господину Геращенко дали понять, что его активная критика действий властей по поводу банкротства опальной нефтекомпании вызывает раздражение, и что председателю пора задуматься об уходе. Газету «Время новостей» открывает сегодня статья, также посвященная саммиту Евразэс. «Сообразили на троих. Таможенный союз создадут Россия, Казахстан и Белоруссия», называется материал. Таможенный союз в рамках Евразэс нужен и будет создан. Правда, позже, чем предполагалось, не раньше середины 2007 года. И пока в усеченном составе только 3 из 6 стран-членов Евразийского экономического сообщества – России, Казахстана и Белоруссии. О саммите Евразэс пишут сегодня и «Известия». Украинский премьер Янукович увез вчера из Сочи новую формулу расчетов за российский газ. Точную цену он и его коллега Фродков пока решили сохранить в секрете. При этом Янукович уточнил, она будет соответствовать уровню экономических отношений между Россией и Украиной. Этот уровень, видимо, стоит считать высоким. Как показали переговоры в Сочи, газ для Украины будет пусть и не быстро, но дорожать, пишут «Известия».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Начал развертывать свои войска на юге страны вдоль границы с Израилем. Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. В Москве задержаны скинхеды, подозреваемые в нападении на уроженцев Дагестана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Отношение британских мусульман к заговору взорвать самолеты. Американское эхо сорванного террористического акта. Как давно Косово ушло из Сербии, сербы в провинции и страны о будущих отношениях с албанцами. Дело о наследии русского художника Василия Чекрыгина. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И если можно, поподробнее остановимся на теннисе, о таком своеобразно, если можно так сказать, сенсационном поражении Роджера Федерера.
на теннисных турнирах, которые проходят на американском континенте, третий игровой день принес несколько неожиданных результатов. Но, конечно, главной сенсацией мужского турнира серии «Мастерс» в Цинциннате стало поражение первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера в матче второго круга. Он уступил британцу Эдди Мюррею 5-7, 4-6. Проиграли вчера и оба россиянина Михаил Южный хорвату Ивану Любичичу 4-6, 6-7. Дмитрий Турсунов американцу Робби Гиннепри 3-6, 4-6. Женский турнир в Монреале тоже покинула первая сеянная прошлогодняя победительница этих соревнований бельгийка Ким Клейстерс. Она уверена начала матч против канадки Стефани Дюбуа, выиграла первый сет 6-1, но во втором при счете 2-3 из-за травмы запястья отказалась от продолжения борьбы. Три представительницы России одержали вчера победы: Светлана Кузнецова над полькой Мартой Домаховской 6-1, 6-3, Динара Сафина над Карой Блэк из Зимбабве 6-2, 6-2 и Анна Чеквитадзе над своей соотечественницей Надеждой Петровой 6-1, 6-4. Кроме Петровой, турнир покидают Анастасия Мыскина и Мария Кириленко. Мыскина в трех сетах уступила Шахар Пейер из Израиля, а Кириленко в двух француженке Натали Деши. Футболисты сборной России одержали вчера победу в товарищеском матче над командой Латвии 1-0. Этот матч прошел в Москве и стал первым для россиян под руководством нового главного тренера Гуса Хидинга. Единственный гол забил нападающий Томи Павел Погребняк на третьей минуте добавленного времени. Из других товарищеских игр, которые играли в среду, отмечу поражение чемпионов мира итальянцев от хорватов 0-2. Ничего о встрече сборных Норвегии и Бразилии 1-1. И победу сборной Англии над чемпионами Европы греками 4-0. Также в среду прошли первые отборочные матчи чемпионата Европы 2008 года. В группе А сборные Бельгии и Казахстана сыграли в ничью 0-0. А в группе Б сборная Грузии в гостях с разгромным счетом 6-0 обыграла команду Фарерских островов. И, наконец, в группе Е эстонцы на своем поле уступили соперникам из Македонии 0-1. Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров в Пекине были разыграны 6 комплектов наград. Вторую медаль сборной России принесла Анна Булгакова. Она стала второй в метании молота. Победила в этом виде программы румынка Бьянка Перье. Еще один российский спортсмен Николай Сидюк в первых попытках показал второй результат в метании диска, но в итоге он стал лишь четвертым, а первое место здесь занял эстонец Маргус Хунт. Также чемпионами мира в среду стали в беге на 100 метров британец Гарри Айкинс Арети и болгарка Теджан Наимова, эфиопец Ибрагим Джейлан в беге на 10 тысяч метров и австралиец Роберт Кроутер в прыжках в длину.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Сегодня известный английский писатель Питер Акройд отправляется в автомобильную поездку из Москвы в Пушкинские горы. Отмеченный престижными литературными наградами «Прозаик», автор биографии Диккенса, Уайльда и Блейка, книги «Лондон. Биография», приглашен в это путешествие русской редакции журнала «Эсквайр» для участия в выездном семинаре и как один из редакторов специального номера. Накануне отъезда Питера Акройда из Москвы наш корреспондент Елена Фанайлова побывала на пресс-конференции писателя в гостинице «Балчуг».
Пушкиногорье, русская редакция журнала «Эсквайр», собирается готовить специальный выпуск, авторами которого будут несколько известных российских деятелей культуры. Например, режиссер Алексей Герман, художник Рустам Хамдамов и сценарист Ираклий Квирикадзе, а также наши коллеги Александр Генис и Виктор Шендерович. Русская редакция журнала «Эсквайр» обратилась к нескольким английским писателям. Питер Акройд откликнулся первым и с большим энтузиазмом. Ему, автору одной из самых прекрасных книг о Лондоне, поклоннику Пушкина, Гоголя и Достоевского, любопытно путешествовать и узнать нечто новое о России.
Я хочу заглянуть глубже, чем доступно поверхностному взгляду. Легко увидеть нечто поверхностное и современное, то, что тебе показывают. Меня абсолютно не интересуют проблемы постиндустриального капитализма в Москве. Какие у людей айподы, компьютеры или что-то в этом роде. Я хочу узнать, осталось ли в России что-то от того времени, старого духа, когда жил Пушкин, той России, которую я знаю по книгам и кино. Я убежден, что люди продолжают жить благодаря духу истории, тому старинному духу, когда жили русские писатели-классики. Прошлое существует в настоящем. Современности не может быть без истории. Я надеюсь найти в России эти знаки прошлого. Например, если вы просто приезжаете в Лондон, вы можете и не обнаружить никакого духа Диккенса. Но нужно смотреть повнимательнее, и можно увидеть то, что осталось со времен Диккенса. Я не имею в виду социальные типы и конкретную городскую географию, скорее человеческое поведение и общую атмосферу. Меня не очень интересуют мифы о России. Например, любовь к спиртному в современном мире не назовешь чисто русской традицией. Хотя я знаю, что Москва довольно опасное место. Я хочу выяснить, как в России соотносятся прошлое и настоящее, как происходит выживание и как продолжается жизнь. Я буду весьма разочарован, если такого соотношения не обнаружу. Но это вопрос того, как именно ты смотришь и слушаешь.
Путешествие Питера Акройда из Москвы в Пушкинские горы пройдет через Тверь, Вышний Волочок и, наконец, Старую Рузу, где Достоевский писал «Братьев Карамазовых». О том, какие надежды возлагает русская редакция журнала «Эсквайр» на статью Питера Акройда, говорит один из редакторов журнала Елена Егерева.
Взгляд со стороны и взгляд иностранца на все наши вот местные дела, которые происходят в этой стране, по-моему, в 2006 году очень нужно. Мы надеемся, что это, кроме литературного паломничества, будет еще некий репортаж о вот этом географическом пространстве между Москвой и Псковом, ну, с какими-то наблюдениями социальными, может быть, с какими-то политическими моментами. Нам кажется, это очень важно.
Говорила редактор Елена Егерева. Каковы окажутся впечатления и наблюдения Питера Акройда, российские читатели журнала «Эсквайр» узнают в ноябре. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В очередном выпуске нашей традиционной рубрики «Русский политический интернет» речь пойдет о так называемом «большом стиле», как об архитектурном, так и политическом. Подробнее об этом наш коллега Кирилл Кобрин.
Чуть ли не единственным несомненным эстетическим достижением постсоветского периода российской истории можно считать московский стиль. Нет, конечно же, не роман Василия Аксенова, а тот самый архитектурный, скульптурный и декоративный столичный стиль, который называют еще лужковским. Можно по-разному относиться к нему и даже подвергать сокрушительной критике лужковский новодел «Храм Христа Спасителя» или творение Зураба Церетели, но другого большого стиля в 90-е, первой половине этого десятилетия не появилось. Как и любой большой стиль, московский и лужковский – составная часть большого политического стиля, а уж в отсутствии последнего у московского градоначальника никак не упрекнешь. Статья Карена Газаряна «Новодел с переделом», опубликованная на сайте Global Rus, как раз о последних событиях и вечных ценностях московского стиля, эстетического и политического. Поводом к ней послужил исход старого спора между федеральными и городскими властями о собственности на крупные исторические объекты в центре Москвы.
В споре этом победила столица. Манеж, гостиный двор, ЦУМ и ГУМ перейдут в собственность Москвы. Сюжет незамысловат. Несколько лет шла битва, Лужков напирал, что, мол, Москва финансирует эти объекты, имеет на них полное и неотъемлемое право. Федеральное правительство в лице Грефа отвечало, что финансирование незаконно, никто ничего не понимал. Вокруг ударными темпами шли стройки реконструкции, стыдливо прикрытые полотнами с труднопроизносимыми именами ДСУ, СУ, единого заказчика, подрядчика и субподрядчика. И вот финита. Кремль осадил назад. Лужков торжествует. Положение де юре сравнялось с положением де-факто.
Итак, Лужков и его сподвижники торжествуют. А это значит, что еще рано закрывать историю московского стиля. А ведь еще 5 лет назад казалось, что ему приходит конец.
5 лет назад казалось, что эпоха заканчивается. Пришел Путин, привел питерских, все заговорили о переносе столицы. Лужков в ответ заполнил собой весь 3-й телевизионный канал, требуя дополнительных денег за исполнение Москвой столичных функций. Это волнение градоначальника было истолковано как волнение в буквальном смысле слова. Боится. Вот уже. Прошло несколько лет, и выяснилось, что ничего не уже. Москва осталась там же, где и была. Питер, подавно отреставрированный 300-летию фасада на Невском, отваливается при первом же порыве холодного ветра с залива. Столичные функции выполняются неукоснительно. Кто-то недавно сочинил даже, что у Лужкова рак, но эта утка была агонией контрпропаганды.
Выстояв в тяжелейшей борьбе за собственность и в не менее напряженной борьбе с... Нет, не с экспертами и культурологами, а просто с любыми эстетически чуткими людьми, московский стиль окончательно превратился чуть ли не в главное достижение постсоветской российской истории.
Архитектурный стиль московского правительства сделался совершенно неотличимым от политического. Сожженный дотла манеж восстановлен и вроде бы похож на настоящий не менее, но и не более, чем ПМК ХХС, похож на храм Христа Спасителя. Однако образованная публика с истошными криками хватается за сердце. Новодел, кошмарный, безвкусный новодел. Де юре памятник архитектуры де-факто кошмарный новодел. Впрочем, в обществе в более широких его слоях, чем фрустрированные элиты, все эти годы существовал и продолжает существовать определенный консенсус по этому поводу. Лучше уж выкрашенные золотой краской фальшивые фасады, чем ветер, гуляющий в гнилых перекрытиях. Лучшее подобие рыночной экономики под фараоновским патронажем АФК-система, чем отсутствие на посту мэра дорогого Юрия Михайловича. Новодел вместо Москвы. Стиль эпохи.
И вот тут возникает вопрос, насколько вообще московский стиль является московским? Не проще ли сказать, что это новый российский стиль, повсеместно сменивший стиль уже почти забытых новых русских? Не есть ли реализация новодела под видом реставрации стиль всей путинской эпохи? Об этом Карен Газарян, автор публикации на сайте Global Rus.
На мой взгляд, стиль Кремля гораздо больше напоминает такой постмодернизм политический, довольно-таки забавный, потому что прошло 6 лет, и за эти 6 лет Кремль очень быстро проехал всю, вот в таком фарсовом, да, как нам завещал Маркс, в таком фарсовом стиле проехал всю советскую политическую эпоху. То есть мы начали, как мы помним, такого большевистского передела собственности, потом мы занялись охотой на ведьмы, борьбой с врагами народа, и вот уже глазом не моргнули, как оказались в брежневском, ну, таком полумаразме с алкогольным кризисом, такой постмодернистской репликой на статью за валютные операции в виде вот этого запрета на упоминание доллара. Ну, в общем, все это довольно забавно.
Мнение Карена Газаряна, чья статья «Новодел с переделом» опубликована на сайте Global Rus. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 августа, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Новые исследования кумранских рукописей. Самый популярный сайт американского интернета.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрики истории Запада и Востока. И в этот день в эфире «Свободы» и снова главной теме нашего утреннего эфира. На днях одному из самых знаменитых американских интернет-аукционов и торговому сайту eBay исполняется 11 лет. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. И эта тема, среди других, послужила нам поводом сегодня поинтересоваться у наших слушателей, а какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. У нас есть одно сообщение. С интернета скачиваю информацию по ремонту аппаратуры, а политическую с радио «Свобода», под ней очень хорошо работать, хвалит наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Какие проблемы сегодня стоят перед российскими адвокатами? Необходимо ли усиление контроля за адвокатурой со стороны исполнительной власти? Надо ли разрешить адвокатам заниматься бизнесом? Об этом и многом другом в беседе с президентом Федеральной палаты адвокатов России, президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгением Семеняко. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль границы с Израилем в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта. Сегодня для контроля за исполнением резолюции на Ближний Восток отправляются 2 высокопоставленных посланника ООН. Япония потребовала от России извинений за гибель японского моряка, убитого российскими пограничниками вблизи Южных Курил при попытке задержать рыболовецкое судно, занимавшееся незаконным промыслом. МИД России выразил сожаление в связи с гибелью моряка, но возложил всю ответственность за происшедшее на японскую сторону. Во Владикавказе скончалась 68-летняя Таисия Дауева, получившая тяжелые ранения в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено 5 августа в подмосковной электричке. Один из двух пострадавших умер в больнице, не приходя в сознание. Британская полиция освободила без предъявления обвинения одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. В заключении по этому делу остаются 23 человека. Суд накануне продлил срок их содержания под стражей. Более 20 человек погибли в среду в результате серии терактов в Багдаде. Министр обороны Израиля Амир Перес назначил комиссию по расследованию действий израильских военных в преддверии и во время войны в Ливане. Перес попросил комиссию представить предварительный доклад в течение 3 недель. В Петропавловске-Камчатском отменены талоны на хлеб. Талоны, по которым пенсионеры и малоимущие могли покупать хлеб по сниженным ценам, были введены местным начальником управления соцзащиты. За эту инициативу ему объявлен строгий выговор. В Турции 15 человек погибли, упав с крыш, где они искали ночью убежище от жары. По информации местных СМИ, несчастные случаи произошли в провинции Батман, где температура достигала 45 градусов.
И о погоде. В Москве и Подмосковье прошли не просто сильные грозовые дожди, а настоящие тропические ливни. Не обошлось и без шквалистого ветра, к счастью, не слишком сильного. Сегодня дожди ослабеют, и на большей части территории района станут кратковременными, но местами они еще могут быть сильными, однако наиболее вероятно сильные дожди лишь на востоке. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 23-25 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура 21-23.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вот уже полтора десятилетия человечество наслаждается информационным чудом под названием интернет. Одним из долгожителей всемирной паутины является крупнейший международный интернет-аукцион eBay. В эти дни ему исполняется 11 лет. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В 95 году калифорнийский программист Пьер Амидьяр впервые разослал по интернету предложение купить у него сломанную лазерную указку за $13.83. Думал ли он тогда, что общая стоимость сделок на основанном им виртуальном аукционе сегодня превысит продажи таких промышленных монстров, как Ford и General Motors, вместе взятые? Самое удивительное, что eBay сам ничего не производит и ничем не торгует, а только сводит покупателей и продавцов. Функция настолько пришлась к месту, что позволила компании выжить во время великого краха доткомов конца 90-х. Почти все эти годы верным энтузиастом eBay остается один из моих вашингтонских знакомых, журналист Тимур Джин. Тимур, какое место занимает eBay в вашей жизни?
Скажем, одно из самых занятых, что ли. Я стараюсь много-много узнать из eBay. eBay, естественно, торговая сеть, всемирная сеть, но не обязательно только это. Если что-то надо узнать чисто технических данных о том или ином продукте новом, электронном, компьютерном или звуко-аудиозаписывающем или видеозаписывающем продуктом, я этими вещами интересуюсь. Я часто выхожу просто на eBay, нахожу там новинки, потом выхожу на другие сайты компаний, проектных бюро, и узнаю много нового для себя интересующего. Это мое хобби. 99% людей, которые более-менее знакомы с eBay, воспринимают это как такого рода электрон... Это всемирный магазин, торговая точка, где ты можешь продать и купить все, что угодно, начиная с булавки, кончая подводной водкой. Я общаюсь в eBay-ском пространстве чуть ли не 10 лет. Это огромная разношерстная публика, сеть, страны там всякие.
В чем, на ваш взгляд, секрет популярности интернет-аукциона eBay?
Невозможно точно определить, сформулировать, почему они стали самые популярные. Возможно, потому что она очень доступная любому человеку, почти в любой стране. Это вас занимает буквально 5-10 минут, чтобы стать членом eBay. Пассивным, если вы покупаете, не очень часто, а активным, если вы предлагаете на продажу свой товар. Доступность, я бы сказал, самое главное. И почти бесплатная все эти услуги. Вы не платите за членство, за то, что вы покупаете, и вы платите только маленький процент комиссионные, если вы продаете какую-либо свою вещь. Доступность главное, дешевизна и популярность.
Тимур, вы можете вспомнить самую дорогую и самую дешевую из ваших покупок на eBay?
Самое дорогое, это будет даже странно услышать, я купил на eBay Mercedes, совершенно с другого штата. Это очень, можно кощунственно и как-то дико звучит, покупать машину по интернету, не совсем новую, она была почти новая, не видя ее, кроме фотографий. Я не знаю, мне повезло, я изучил эту продажу сначала очень тщательно, или что случилось, но я был очень доволен этой покупкой, абсолютно не разочаровался. Большая, дорогая машина. Это самая большая, самая дешевая. Это была, по-моему, какая-то авторучка. Так что диапазон огромен, границ нет. Как воображению, так и на eBay.
О месте интернет-аукциона eBay в его жизни говорил вашингтонский журналист Тимур Джин. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Продажи оборудования строительного театрального. Вторым по посещаемости является сайт «Погода», который посещаю каждый день. И раз в неделю посещаю сайт «Чемпионат.ру» по футболу.
Я, наверное, чаще пользуюсь серверами, чем сайтами. Яндекс, Ньюмейл, как поисковиками и выходами на собственную почту. Информации фактически не ищу.
Форум скорее, чем сайт. Ролевая игра, суть, в принципе, в этом приходится, что с людьми играешь, общаешься.
Я редко посещаю интернет. Мне он, в общем-то, не интересен. Если только мне нужна какая-то информация, да, я иду в интернет, в наш студенческий, и там сижу, и то не более часа.
Я занимаюсь покупками, ищу товар, поэтому избирательно, поиском по наименованию.
Дети пользуются. Мне некогда, и потом мне это как-то недоступно, или как-то надо осваивать. Не страшно, просто надо вникнуть в это. Вообще, наверное, можно найти время, но особого желания нет.
Чаще такие, как ГАТИ, КАМАЗ, и, конечно, по ландшафтной архитектуре в основном, потому что профессия. Ну и молодежные чаты. Я могу написать другу, подруге, в организацию. Быстро мне пришли электронные почты и документы. Соответственно, техника движется, это прогресс. Без него уже никак.
Поисковая система. Ищу информацию разную по работе в основном. РБЦ, новости читаю. Пожалуй, не могу без него обходиться.
Мой сайт ММБ, Московская межбанковская валютная биржа. То есть любую справочную информацию достают самостоятельно. Не надо мучиться позванивать по телефону. Вот расписание самолетов. У нас очень тяжело дозвониться. Для того же Пулкова, например.
Поскольку я учусь в аспирантуре по искусству, в основном вот искусствоведческие какие-то сайты. В библиотеку, конечно же, я хожу, потому что мне это нужно вот по работе, по учебе. Иногда даже художественную литературу там беру. Поэтому, в принципе, хватаю информацию везде, где ее можно хватать.
Основа финансовая. С работы, в принципе, обходиться можно, пользуясь аналитикой своих аналитиков. Но, в принципе, здесь большой обзор и более качественный анализ. Допустим, в других компаниях можно посмотреть оперативность, на другие точки зрения, на рынок и на все прочее. И вот еще можно посмотреть, куда сходить, в кино, в театр, в погоду, в таких целях еще.
Я часто использую сайт Google. Тут работает чаще всего. Какие-то экономические вопросы. С моими личными интересами тоже может быть. Когда что-то интересное, я нахожу какую-нибудь статью. Я вообще считаю, что интернет – это огромный шаг вперед в развитии человеческих отношений. Потому что люди, которых разделяют многие тысячи километров, могут спокойно общаться в режиме онлайн. Безусловно, это объединяет мир.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Российский сотовый оператор Skylink предоставляет услугу мобильное телевидение, а компания Samsung выпустила сотовый телефон для приема мобильного телевидения, а Google требует считать свое название именем собственным. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. В конце текущего года компания Hitachi выпустит в продажу первые жесткие диски для настольных компьютеров емкостью 1 терабайт. Винчестер будет иметь диаметр пластины 3,5 дюйма. Устанавливать их планируется прежде всего на мощных персональных компьютерах и цифровых видеомагнитофонах. Об истории накопителей на жестких дисках рассказывает Владимир Губайловский.
Чтобы достичь емкости в 1 терабайт, индустрии накопителей понадобилось полвека. 13 сентября исполняется 50 лет с момента появления первого жесткого диска. В 1956 году его выпустила компания IBM. Устройство состояло из 50-24-дюймовых пластин и могло хранить всего 5 мегабайт информации. Весил первый винчестер около тонны.
Новости коротко. Российская компания Skylink запустила в опытную эксплуатацию видеосервис «Мобильное телевидение». В период опытной эксплуатации видеосервис будет доступен абонентам Skylink, находящимся в зоне действия высокоскоростной передачи данных SkyTurbo. Скорость передачи данных по SkyTurbo составляет 2,4 мегабита в секунду. Пользователям мобильного телевидения от Skylink будет доступен, в частности, телеканал РЕН-ТВ. Компании Мегафон и МТС также предоставляют услугу «Мобильное телевидение», но по гораздо более медленным каналам связи. Южнокорейская компания Samsung Electronics выпустила сотовый телефон, который принимает телевизионный сигнал в цифровом формате DMB. Модель выполнена в раскладывающемся корпусе и снабжена жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 2,2 дюйма. Дисплей можно поворачивать и переводить из портретной ориентации в альбомную. Во время просмотра телевизионных программ пользователь может отправлять СМС, а встроенная память позволяет сохранять телепередачи. Компания Google потребовала избегать употребления названия компании в качестве имени нарицательного. В этом году толковый словарь английского языка Merriam-Webster добавил словарную статью Google. Глагол Google пишется со строчной буквы и означает быстрый поиск информации в интернете. Если нарицательное значение будет закреплено, слово Google может быть исключено из списка зарегистрированных товарных знаков, как это уже случилось с целым рядом брендов, например, аспирин или граммофон.
Панораму высоких технологий представили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Среди заметных публикаций сегодняшней российской прессы – комментарий обозревателя газеты «Коммерсант» Михаила Зыгоря. «Прерванная на этой неделе война в Ливане изменила Ближний Восток. Она создала миллионам арабов нового супергероя. Зовут его шейх Хасан Насралла. Это, наверное, самый главный итог войны», – заключает Зыгорь на страницах «Коммерсанта». Последние годы были для большинства жителей арабских стран ужасающими. У них не было повода для гордости. Так устроен человек, особенно если он живет в стране с низким уровнем жизни. Он снесет и бедность, и нестабильность, и произвол властей. Ему только нужен повод для гордости. Скажем, победа любимой футбольной команды, а лучше победа в войне. Когда чем-то гордишься, жить проще. А вот у арабов уже много лет с этим была беда. Никаких побед, сплошные поражения. Все былые герои были повержены один за другим. Саддама Хусейна, заросшего и грязного, извлекли из норы и выставили на всеобщее обозрение. Ясера Арафата заперли в резиденции, где он и просидел почти до самой смерти. Престарелого шейха Ахмеда Ясина, духовного лидера Хамаса, убили ракетой на выходе из мечети. Осама бен Ладен сгинул где-то в горах Афганистана. Словом, ни один персонаж из тех, за кого могла бы поболеть арабская улица, не вышел из схватки победителем. Их судьба вызывала сочувствие к ним, но не гордость. Лидеры арабских государств тоже не вдохновляли. Президент Египта Хосни Мубарак, иорданский король Абдалла и его саудовский коллега и тезка, никто из них не брал на себя смелость покритиковать Запад, тогда как публика ждала от них проклятий. И тут появился шейх Насралла. У него изначально шансов быть супергероем было немного, но Израиль помог. Благодаря Израилю Хизбалла однажды стала мощной силой. В 2000 году Хасан Насралла объявил вывод израильских войск из Ливана своей победой, и ему поверили. Теперь Хасан Насралла повторил тот же трюк, и ему поверили еще больше, ведь это, если посчитать, уже вторая его победа. Шейх Насралла оказался первым арабским деятелем за долгие годы, который смог заявить: «Мы победили, неважно какой ценой, неважно даже, правда ли это». Отныне он становится авторитетом и образцом для подражания для многих арабских лидеров и политиков. Эта война показала, что гнев Запада вовсе не сокрушителен, что с Западом можно и нужно воевать, и победой над Западом является выживание лидера, вне зависимости от того, сколько человек погибло вообще. Этим рецептом еще не раз воспользуются. Михаил Зыгарь, раздел «Мировая практика», газета «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль границы с Израилем. Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. В Москве задержаны скинхеды, подозреваемые в нападении на уроженцев Дагестана. Британская полиция освободила одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах радио «Свобода». Экономический обзор.
Правительство России рассмотрит сегодня проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей. Это 56 миллиардов долларов по текущему курсу или 4,8% планируемого ВВП. Таким образом, общий объем экономики России, судя по расчетам Министерства финансов, впервые превысит в будущем году $1 триллион и составит 1,170 триллиона. Россия и Украина предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища в ближайшие месяцы. Они составят 24,5 миллиарда кубометров, ровно 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Государственная компания «Транснефть», контролирующая российские нефтепроводы, опровергла предположение о том, что поставки нефти на Можайкальский нефтеперерабатывающий завод в Литве по нефтепроводу «Дружба» могут быть прекращены полностью. Они были приостановлены в конце июля после разлива нефти на участке трубопровода в Брянской области. Как заявил представитель «Транснефти», после проведения независимой экспертизы состояния трубопровода на участке длиной 140 километров, компания примет решение либо о его ремонте, либо о полной замене. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько времени займет проведение экспертизы и ремонта, а также когда поставки нефти в Можайкай могут возобновиться. Можайкайский НПЗ, ранее принадлежавший российской компании «ЮКОС», в мае этого года был выкуплен с согласия правительства Литвы за 1,5 миллиарда долларов польской компании ПКН «Орлен». На бывший актив «ЮКОСа» претендовали также некоторые российские нефтяные компании. Правительство Румынии выкупит долю южнокорейской компании «Дэо Мотор» в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано в 1998 году. Проектная мощность завода – 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства «Дэо Мотор» часть ее производства была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов «Дэо» в Румынии, Польше или Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии намерено выкупить у кредиторов «Дэо Мотор» принадлежавшей южнокорейской компании контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы затем вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 августа 2003 года. Программа «Три поколения». Григорий Явлинский, актер Сергей Юрский и писательница Анастасия Гостева обсуждают проблему ксенофобии.
Когда я смотрела данные социологических исследований, меня совершенно поразили цифры. Оказывается, что 65% россиян испытывают очень сильное чувство ненависти, раздражения, отторжения. Вот все то, что мы называем ксенофобией, по отношению приезжих с Кавказа, из Средней Азии, из Азии, то есть из Вьетнама, из Китая, из арабских и практически из всех африканских стран. То есть, когда смотришь на эту статистику, возникает ощущение, что россияне ненавидят просто большую часть земного шара.
Эта тема очень широкая, в том смысле, что такая вот фобия, то есть не любовь, да, вот, или боязнь.
Это скорее страх.
Боязнь, да. Значит, это может распространяться на людей, которые образованнее тебя, которые богаче тебя, на всех, кто не такой, как ты.
Но это то, что вы говорите, вы перечисляете возможные для разума вещи. Но ксенофобия в себе содержит еще нечто абсолютно неразумное. Может быть, даже и ни богатства нет, ни ничего особенного нет, а вот он другой. Иногда говорят о запахе, о складе черепа, о форме носа, и это почти непреодолимо. А вообще, людям не свойственно ли обязательно делиться на какие-то части и принадлежать какой-то части? Можно пролетарии и буржуи, можно белые и красные, можно моя нация, чужая нация. И тогда, может быть, одно другое вытеснять будет? Это тоже ксенофобия?
Я еще хотел сказать, да, люди, вот они группируются. Ну и как в отношении индивидуума, так и в отношении этих групп, ведь существует ответ – толерантность. Да, мы другие, но мы ничего не имеем против вас.
Приведите пример вот того, что вы в жизни видели вот эти отношения, вот в реальности. Видели?
Ну да, вот, пожалуйста, как живут, например, протестанты и католики.
Где?
В Германии.
Ага, ага.
Вот, конечно. Да, мы разные, они когда-то убивали друг друга, как известно, но сейчас они живут прекрасно, одни из них делают BMW, а другие делают Мерседесы.
Как их ослабить? Эти существующие и, видимо, как мы сейчас вот примеры приводим, видимо, не уменьшающиеся, а нарастающие явления и процессы.
Для меня ответ простой, к сожалению. К сожалению, потому что все его знают, но его очень трудно реализовать. Может быть, что-нибудь заумное было бы более привлекательным. Демократия.
Дискуссия о ксенофобии. Радио «Свобода». 17 августа 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В 1947 году в пещерах в районе Мертвого моря были найдены древние времен раннего христианства рукописи, известные под названием «Кумранских». В этом году, в первый и, видимо, последний раз, часть их можно было увидеть за пределами Израиля, в Берлине, на выставке «100 лет искусства Израиля». Но рукописи, давно изучаемые христианскими и еврейскими учеными, всемирное интеллектуальное достояние и новости об этом послании через сегодня могут прийти из США и из Европы, как в данном случае из Берлина в истории Юрия Векслера.
Моя давняя знакомая Ира Рабин, израильтянка, физик по образованию, много лет работала в берлинском отделении Института Макса Планка. Я знал, что Ира, владеющая, к примеру, 5 языками, всегда может удивить. И вот я неожиданно услышал от нее, что она теперь работает в Иерусалиме и занимается кумранскими свитками. Таким образом, я узнал еще об одной профессии Иры Рабин.
Я работаю в организации, я не знаю, как она по-русски называется, я ее называю «Контора древности». Государственное учреждение, которое заведует всеми древностями государства Израиль. Наняли меня реставрировать эти рукописи. Или хотя бы определить, что нужно сделать, чтобы они дальше не распадались. Определить их состояние. И вот тут начались чудеса. Самые настоящие чудеса, которых не бывает. В 50-е годы жил сумасшедший ученый в Англии, который должен был исследовать эти рукописи. И для исследования этого пергамента ему позволили отрезать довольно большие куски от этих рукописей. И он их исследовал и пришел к выводу, что это очень необычный пергамент, и что его делали скорее по рецепту кожи. Что, естественно, если он прав, то это меняет всю реставрацию этого пергамента. Это имеет колоссальное значение для реставрации. И я довольно долго пыталась найти немножко больше, чем то, что он написал в этих книгах. Представьте себе, 2 месяца тому назад я нахожу архив этого человека в Манчестерском университете, в лайбери, в библиотеке Джона Райнольдса. Этот архив сохранили. Они не знали, зачем они его хранят. Но они сохранили его полностью. В архиве находятся куски свитков, которые он обрезал. Находятся его экспериментальные всякие пергаменты, которые он специально готовил. Находятся его рабочие тетради, находятся его записи, находится все абсолютно, что связано с этой работой, которую сегодня я повторить никак не могу. Он ее делал, во-первых, 20 лет. А во-вторых, никто не даст сегодня разрушать этот ценный пергамент. А это только деструктивные методы, химические, тяжелые. Этот архив попал туда следующим образом. 10 лет тому назад один из крупнейших текстологов, издатель самого главного издания по переводу всех рукописей, читал лекцию о рукописях в Англии, в Манчестере, для выпускников Манчестерского университета. И в этой лекции он, естественно, упомянул имя Роналда Рида, этого ученого. После лекции к нему подошла дама и сказала, что она вдова Роналда Рида. И что у нее на чердаке хранится куча каких-то коробок. Если им эти коробки интересны, они могут забрать, то есть университет. Университет поехал к этой даме, забрал эти коробки, привез их в музей. И тут оказалось, что музей в них не очень заинтересован, потому что это не музейный объект. Библиотека в них еще меньше заинтересована, потому что на этих свитках ничего не написано, это же обрез. И тогда два человека, Джордж Брук, текстолог, и Джон Фраг, решили, что они тем не менее будут это хранить, потому что когда-то это кому-нибудь понадобится. Какое-то время тому назад я прочитала доклад. После этого доклада у меня начались разговоры об общем проекте с одним милейшим греком, который работает в Манчестере. Потом он приехал в Манчестер, рассказал своему другу Джону Прагу о знакомстве со мной, о том, что я собираюсь сделать. Тут он сказал, ну здесь есть какая-то коллекция. Может, ее это заинтересует? И тогда так выяснилось, что там эта коллекция. Я, естественно, поехала в Англию. И меня замечательно там приняли и сказали, мы 10 лет ждали вас. Вот, пожалуйста, вы приехали, можете ими заниматься. Я открыла эти коробки, мои дрожащие руки даже снимала BBC. И там не просто все эти обрезки, но на каждом написано, какой это свиток. То есть ценность этого необыкновенная.
Но есть у Иры Рабин, кроме обязательной программы, еще, так сказать, и произвольная.
И до сих пор они фрагменты по тексту соединялись в какие-то свитки. Ну, ведь точно таким же образом могло получиться, что они брали фрагмент, который был написан 200 лет до нашей эры, соединили его с фрагментом, который был написан 100 лет спустя. Технические методы сегодня позволяют определить принадлежность этих фрагментов к одному свитку. При помощи анализа чернил и анализа пергамента я пытаюсь эти фрагменты определить. То есть, во-первых, соединить их правильно. В данном случае как физик. Попытаться помочь текстологам правильно определить принадлежность этих фрагментов. Тот же анализ чернила и анализ пергамента позволит мне сказать, где были произведены эти свитки. На Мертвом море, действительно, в самом месте, где это находилось. Или это было сделано в другом месте, например, в Иерусалиме, и это привезли туда.
Из этой истории можно сделать и такой вывод, что все, что происходит с кумранскими свитками, происходит в виде набора счастливых случайностей, почти чудес, и, может быть, происходит по неведомому нам плану.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Население Таджикистана превысило 7 миллионов человек. Американские ученые приблизились к тайне эволюции человека. Голландские и индонезийские орангутанги пообщаются в интернете.
И интернет – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Я знаю многих людей, которые умеют работать на компьютере и посещают разные сайты. Со стороны кажутся такими умными, идущими в ногу со временем. Может быть, это и так, но я в основном пользуюсь своим бортовым компьютером. То есть собственной головой, а мой любимый сайт – это природа, пишет наш слушатель по имени Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пожалуйста, пишите нам, у нас есть еще целый час времени для ваших сообщений.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдат необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.